Я увидела, как мой ребенок бегает вокруг меня и постоянно чего-то хочет. И его ничего не останавливало хотеть. И я задумалась, а как так? Он все хочет, а я ничего не хочу.
Привет, я Юра Агеев, и это 304-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Юлия Черемохова. Мы поговорим о том, что такое зависть, из каких эмоций она состоит, какие виды зависти бывают и какое влияние она может оказывать на личную и профессиональную деятельность. Обсудим, почему мы вообще завидуем и как понять, какой вид зависти у меня. И еще поговорим о том, как можно подружиться с завистью и работать с ней экологично. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Юля, привет.
Привет.
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Конечно. Я сейчас работаю в IT-компании Holmand. Компания небольшая, но очень интересная. Дала мне возможность занять должность руководителя учебного центра. Это то, к чему, наверное, я всегда стремилась — работать с обучением персонала. Я сама составляю программы, я выступаю как бизнес-тренер, как софт-скиллс-тренер. И это основное, чем я занимаюсь. Ну и, конечно же, параллельно это HR-работа, связанная с наймом персонала, с их адаптацией, с их развитием. Но вот основное — это обучение внутри компании.
Классно. Чему, как ты думаешь, полезнее всего научить сотрудников внутри компании?
Я всегда говорю, что это софт-скиллы в любом случае, потому что хард-скиллы так или иначе мы все развиваем, есть у них предел. То есть ты можешь освоить технологию, и пока она не пошла дальше, ты в целом уже ей владеешь, и тебе остается только оттачивать мастерство. У софт-скиллов огромная широта и глубина. Ты можешь осваивать новые софт-скиллы, ты можешь в рамках одного скилла, например, бесконфликтной коммуникации, углубляться настолько, насколько тебе позволяет эта практика и твое желание. Поэтому софт-скиллы — это то, что точно нужно развивать всем всегда, вне зависимости от того, какую должность мы занимаем и куда мы хотим двигаться дальше. Это нам помогает.
А вот смотри, почелленджить хочу идею эту, ведь мы ими так или иначе регулярно пользуемся. Чего они сами не развиваются-то?
Я бы сказала, что они развиваются, но это происходит бесконтрольно и стихийно. И они могут развиваться же не только в нужном нам направлении, но и в любом другом. Если мы не понимаем, как работает эмоциональный интеллект, то мы просто прокачиваем у себя ту реакцию, которая для нас является сейчас базовой, которая в нас предустановлена опытом. И не уходим в сторону, не направляем развитие этой реакции в нужное нам русло. Мы будем думать, что мы управляем своими эмоциями, например, подавляя их. То есть каждый раз говоря себе: «Нет, злиться плохо, сейчас замолчи, сейчас ничего не говори и просто пусть идет само собой». И думаем, что это мы прокачиваем эмоциональный интеллект. На самом деле мы делаем что-то другое. Поэтому нужно задумываться о том, как их развивать. Тогда они будут развиваться в нужном нам ключе.
Понятно. Давай перейдем к теме. Очень интересной. Глазами зацепился в нашей программе на Product Sense 23. Вот. Такой смотрю программу. У нас же есть программный директор Оля Стартанович, а я вот как бы такой зритель программы. Смотрю, там про зависть. Я такой: нифига себе, на продуктовой конференции про зависть говорить. Вот это поворот. Расскажи, почему вообще у тебя тема эта заинтересовала и как она с менеджментом продуктов?
Я на самом деле очень сомневалась, когда подавала заявку, стоит ли озвучивать эту тему. Но в последний день меня, наверное, внутренне перебороло то, что я эту тему, именно эту тему, считаю одной из ключевых и мало признанных сейчас в изучении. Все как-то научились работать с гневом, об этом стали говорить, люди стали обращать на это внимание, но упускают другие табуированные эмоции, такие как зависть. А зависть — это самая, наверное, упертая эмоция, которая будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что она от тебя хочет. И в работе это очень сильно проявляется. Мы не замечаем, что у нас внутри, при этом начинаем разрушать отношения, которые строятся в коллективе, начинаем занижать себя в этом коллективе и не движемся к целям. Ну и разное другое может с нами происходить просто потому, что мы не умеем замечать у себя такую эмоцию, как зависть.
Слушай, вот табуированные эмоции в целом действительно, о чем мы там говорили в подкасте вообще, то есть это была злость, это была ревность, а еще было отношение с деньгами. Но это скорее табуированная тема, чем табуированная эмоция. Но мне кажется, вокруг денег очень много эмоций тоже, просто потому что там и зависть наверняка есть, и вот это все. Со злостью не то чтобы все ясно, понятно, но злость — это, кажется, знаешь, такая вот знакомая эмоция. В том плане, что я либо злюсь, либо не злюсь.
А, ты сам понимаешь, да, злишься ты или нет.
Да. А с завистью, кажется, сложнее в том плане, что злость-то тоже может включаться, и вообще зависть может состоять как будто бы сразу из нескольких эмоций. Вот как думаешь, насколько она составная?
Однозначно она составная. У нас всего лишь 7 базовых эмоций. Базовые они потому, что проявляются у всех жителей нашей планеты примерно одинаково физиологически и воспринимаем их примерно одинаково. А зависть — это однозначно сложная эмоция, она состоит из нескольких. И сложность ее не только в том, что она составная, а в том, что эти составные части у разных людей будут проявляться по-разному. Зависит это от того опыта, который мы получили за всю свою предыдущую жизнь. И вот здесь будут ключевые различия. Поэтому эмоция сложная. И более того, я хочу сказать, что я и на конференции задавала участникам вопросы, часто у себя в коллективе задаю вопрос: как часто вы испытываете эмоцию зависти? Испытываете ли вы ее вообще? И есть люди, которые верят в то, что они не завидуют, что они ни разу не столкнулись с эмоцией зависти. И это уникальный, наверное, случай, потому что про гнев, ну, точно скажешь, да, я злюсь, а вот про зависть до сих пор не все понимают, как она проявляется.
Слушай, а с гневом на самом деле тоже не все так просто. Я знаю лично двух людей, которые говорят, что они не могут злиться.
Вау.
Да, но при этом я замечаю, как они злятся.
Это точно есть, да?
Да, это точно есть, просто человек, видимо, сам не может иногда себе либо признаться в этом, либо заметить. Только что перед созвоном я тебе рассказывал историю про книжку, в которой идея такая, что есть барьеры восприятия, которые не дают тебе замечать какие-то штуки. И они, мне кажется, с эмоциями тоже могут быть, потому что у тебя это почему-то подавляется.
Да, потому что кто-то когда-то сказал, что плохо злиться. Родители детей ругают за подобного рода эмоции, а уж про зависть все изо всех труб нам кричат о том, что ни в коем случае нельзя завидовать, и первое убийство произошло из зависти.
А ты про Каина и Авеля?
Да, да. И в мифологии очень много связано с отторжением зависти. Я читала мифы о том, как Зевс ходил в свои войны, брал с собой детей, они были завоевателями, и они несли победу, да, вот богиня Ника. И с ними же всегда ходила их сестра зависть, но про нее никто даже не говорит, и нет никакой скульптуры бы ее отражающей. То есть настолько мы ее убираем в дальний угол, чтобы никто никогда не подумал, что мы, о боже, можем завидовать.
Она один из смертных грехов.
И это тоже.
Я сейчас вспомнил, да, просто Envy еще в этом, в Fullmetal Alchemist аниме было точно. Вот это поворот.
Поэтому сказать обычному человеку с непрокачанными эмоциональным интеллектом или самооценкой, что он завидует, ну, это, по сути, очень страшно. И не каждый способен это озвучить, а тем более принять в себе такую эмоцию, как зависть.
Ты можешь?
Я научилась. Да, я тоже была из тех, кто подозревал, что я уникальный человек, никому не завидующий. Оказалось, все не так. Я завидую часто, завидую много, и теперь я это использую в своих интересах. И нет, теперь я не боюсь сказать, что я завидую.
А как ты используешь это в интересах своих?
В свое время зависть помогла мне увидеть те атрибуты успеха, которые делают меня счастливой. И это в том числе, да, раз уж мы заговорили про деньги, это в том числе деньги, а это действительно такая тема, о которой тоже не так давно стали все говорить, что, оказывается, зарабатывать много — это нормально, а не как нам раньше говорили родители, нежели богато нечего начинать. Это прям про меня история. Поэтому зависть меня долбила до тех пор, пока я не увидела те вещи, которые действительно мне нравятся, и я хотела их иметь, но при этом полностью их отвергала, отрицала, не замечала и пострадала от зависти в самом ее худшем проявлении.
То есть в каком-то смысле не обращение внимания на зависть — это про еще нечувствительность. Можно еще раз перевернуть, это как раз сигнал. Зависть — это сигнал.
Да, это точно сигнал. Если вы думаете, что не завидуете, это сигнал. Если вы часто и много завидуете, это тоже сигнал. Важно понять, сигнал чего. Да, и вот здесь зависть проделывает достаточно длинный путь. Если взять базовую какую-то эмоцию, то она вспыхивает достаточно быстро. Если мы берем зависть, то у нее такое неоднозначное рождение. Первое, что происходит, прежде чем родится зависть, мы себя с кем-то сравниваем. Только после этого мы там замечаем что-то, что нам интересно, что у того человека есть что-то, чего нет у нас. Нам хочется получить это желаемое. Мы начинаем оценивать свои возможности. Мы говорим себе внутренне «нет», ну то есть уже сколько шагов мы прошли. Только после этого мы говорим себе «не получится», «ты это получить не сможешь». И вот здесь как раз та самая наша бессознательная часть вступает в свои права. То есть возникает фрустрация, нам больно в прямом смысле слова, потому что мы не можем получить желаемое. И вот здесь зависть начинает как раз проявляться по-разному у разных людей в зависимости от того, что они там переживали. Так вот, к чему я? Зависть ты можешь заметить на каждом из этих шагов и этапов. И тогда она не переходит вот в это бессознательное, и мы можем заметить, что она хочет нам показать. Но если только мы дали себе возможность провалиться в это непонимание того, что происходит, и отдали руководство собой нашему подсознанию, все, дальше происходят как раз те самые жуткие вещи, которые общество-то и табуирует в зависти. Это агрессия, это уход в глубокую печаль или это совсем такая бессознанка, когда мы ничего не хотим, ничего не видим и превращаемся в таких ходячих мертвецов.
Давай к этому сейчас еще вернемся. Мне часть про сравнение очень задела. В том плане, что я за собой как бы тоже замечал историю про то, что ага, вот эта штука меня триггерит. Почему? И в какой-то момент вот этих вопросов «почему?» доходит до вопроса как раз «ну, потому что мне кажется это классным, потому-то, потому-то». В общем, какая-то рационализация есть. Потом, если сделать еще пару шагов назад, выясняется, что есть какой-то эталон в голове, с которым я не знаком. А он там есть и парам-пам-пам. И вот в контексте зависти очень интересно. Получается, что человек, сравнивая себя с кем-то, принимает ценности того человека, с которым он себя сравнивает, и он может даже не знать о том, что эти ценности у него есть, что ему это вообще важно. Ну, то есть, если мы говорим про то, что это уходит какое-то несознанку. Вот что-то такая мысль у меня появилась. Что думаешь на эту тему?
Смотри, почему зависть рождается в социальном сравнении? Потому что мы все, по сути, стремимся, ну, эволюционно, да, занять определенное место в иерархии. Там, где больше возможностей для выживания. Ну, если говорить очень простым языком. И для чего нам здесь нужно социальное сравнение, чтобы появилась зависть? Потому что мы очень редко завидуем тем, кто уже на несколько ступеней выше нас. Потому что нам это внутренне кажется пока еще далеким, недостижимым рубежом. И как раз те ценности и блага, которые есть там, на вершине Олимпа, нам пока не нужны. Мы пока в них не нуждаемся, мы к ним не стремимся. А вот зависть родится тогда, когда у нас вокруг особи, назовем свой коллектив так, пока чтобы было понятно, примерно одинаково с нами уровня. И если на этом одинаковом уровне кто-то получает блага больше, статус, признание, деньги, женщин, машины, неважно.
Мужчин.
Мы начинаем думать, как так? Мы находимся на одной примерно социальной ступени, но у него чуть больше. И здесь как раз идет сравнение вот этих ценностей, о которых ты говоришь, да? Возможно, мы их не осознавали раньше, а тут увидели, что у кого-то есть, и задумались, а нам же тоже, наверное, надо. Мы же примерно одинаковые. И вот это социальное как раз сравнение помогает нам подсветить те вещи осознанно, на которые мы внимание свое раньше не обращали.
Вот к вопросу желаний и вообще хотелок, ведь кажется, я знаю, чего хочу. Эта фраза, это я не знаю. Но она постулирует то, что это откуда-то изнутри. А то, что мы сейчас обсуждаем, оно как будто бы о том, что желание приходит...
Аппетит приходит во время еды.
Да, снаружи как будто бы. Вот ты не видишь тут какого-то противоречия?
Я думаю, что его тут нет. Просто потому, что очень малый процент людей в действительности задумывается о том, что ему важно. И я сейчас не про какие-то артефакты, которыми мы себя наделяем, приобретаем, выстраивая вот ту самую метафоричную ситуацию успеха, блага и так далее. Очень мало людей задумываются о том, в чем их истинная ценность. Для меня вот ценность, да, чтобы всем быть как бы на одном поле понятий, это то, каким я хочу быть человеком. Не то, какой я сейчас, не то, каким я был, а вот каким бы я хотел быть спустя какое-то время, если сделать над собой усилия. И очень малый процент людей в действительности понимает, что им важно, и отсюда берутся как раз вот эти триггеры внешние. Нам кажется, что мы увидели предмет желания, и если мы его получим, мы будем такие же классные, как тот, у кого они есть. Но не задумываясь о том, что этот предмет несет для того человека и что он будет нести для нас. То есть это такой уровень желания глубже. Вот если бы мы понимали эти ценности, нам было бы проще с завистью, а мы их очень редко осознаем.
Вот. Как раз тема, которую недавно ковырял. Получается, что, с одной стороны, зависть — это сигнал как раз о том, что это попадает в нашу систему ценностей, но, с другой стороны, если мы с этой системой ценностей не знакомы, если она у нас лежит просто где-то без сознанки, то, что я заметил, там может оказаться какая-то социально принятая извне система ценностей. И поэтому триггерить может то, что на самом деле человек не хочет, но оно его триггерит, потому что он принял эту систему ценностей, но он не знает того, что он ее принял, и он не знает, что он хочет на самом деле, поэтому он следует тому, что он думает, что он хочет.
Действительно, так и есть. Мы ведемся на эти социальные ценности, мы гонимся за ними, мы их получаем. И вот когда мы их получаем, мы как раз можем отследить за собой, действительно ли это было наше или это привнесенное, потому что наше тело никогда не врет. Если мы добились результата того, которого истинно хотели, понимали, чего мы добьемся, били в эту точку и получили то, что нам нужно, наше тело всегда отреагирует выбросом определенных гормонов. Мы будем чувствовать легкость, мы будем чувствовать радость, мы будем чувствовать нечто, что мы оцениваем как положительное. Но если мы получили чужое, мы не почувствуем либо ничего, либо разочарование, что еще хуже.
Да, вот это опустошение после покупки квартиры.
Да, да. Силы потрачены, может быть, какие-то отношения разрушены, а в результате грусть, печаль и разочарование.
Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся к рабочим вопросам, но это очень важно. Давай к видам зависти. По каждому виду пройдемся.
В зависимости от того, как наше подсознание будет обесценивать то, что нам недостижимо, мы получим в конечном итоге три варианта зависти. Первый, самый распространенный, который мы видим, потому что он активный, это агрессивная зависть, когда мы фактически начинаем испытывать злость к человеку, обладающему теми благами, которые нам недоступны. И в этом случае, на самом деле, мы обесцениваем того человека, кто ими обладает.
А как? Подождите, если мы злимся. Наоборот, мне кажется, мы его значение придаем, нет?
Мы, знаешь, что обесцениваем? Мы обесцениваем его путь к достижению этих самых благ. Потому что мы видим верхушку айсберга, он этим владеет. Но какой путь он прошел, От чего он отказался ради того, чтобы владеть этим? Сколько усилий и времени он приложил? Мы не знаем.
Да, да, да.
И чаще всего про таких людей мы говорим, да ну, повезло, да ну, он просто с нужными людьми познакомился.
У него папа богатый, мама.
Папа богатый, да. Вот так сложилось. Много разных оправданий мы можем найти для своего обесценивания, но в конечном итоге как раз злость рождается из того, что нам кажется, что человек владеет этим незаслуженно. Я-то вон какой молодец, я-то вон как стараюсь, работаю. А он просто так это получил. И вот это будет зависть агрессивная, очень активная. Мы будем проявлять себя самым низменным образом по отношению к этому человеку и делать все, чтобы доказать всем, что он на самом деле какой-то нехороший. Потому что хороший здесь и я, а я этим не владею. Значит, тот способ, которым он получил эти блага, он не совсем правильный. Это если мы того человека обесценили, то вот мы такой получили. Может быть, другой вариант. Может быть, вариант, при котором мы обесценим себя. Как бы странно это ни звучало, нам и так вроде бы плохо. Мы не получили то, что хотели, мы увидели, что это есть у другого. И тем не менее наша психика может сказать, ну, потому что это ты недостойный. Когда-то эти голоса, возможно, звучали от наших близких людей, от школьных учителей, от воспитателей, от окружения, когда мы слышали, что мы недостойны чего-то большего, какого-то счастья, каких-то успехов. И тогда мы обесцениваем себя и говорим, да все понятно здесь, просто ты никчемный. И здесь мы получаем такую очень страшную зависть, депрессивную, когда мы погружаемся в самоунижение, в бесконечные вот эти руминации о том, как можно было бы свою жизнь изменить, но я ее не изменил, потому что я вот такой, и больше мне ничего не достанется. Мы погружаемся в это печальное, такое горестное состояние. Эту зависть чаще всего никто не видит, потому что все думают, что это не про зависть, а про самооценку, про внутреннего критика. Да, это все имеет место быть, но это в том числе может родиться из зависти, которую мы вовремя не заметили. Ну и есть еще третий вариант, тот вариант, с которым столкнулась я, это зависть. Я ее назвала, нет такого понятия в литературе, я ее назвала безжизненная, когда мы обесцениваем предмет, когда мы обесцениваем объект желания. И получается, что ты один раз обесценил деньги, второй раз ты обесценил карьеру, третий раз ты обесценил хорошие отношения с коллегами, четвертый раз ты обесценил еще что-то, и у тебя не осталось ничего. То есть фактически ты обрубаешь себе все желания и возможности.
Ты стал буддистом. Ладно, буддизм не про это, не совсем. Но вот это, знаешь, есть такая ассоциация, что...
Преисполнился, да?
Ну да, что преисполнился, и вот людские мирские желания, они мне теперь, знаете ли, неинтересны.
До какого-то момента тебе кажется, что ты именно вот такой преисполненный. Знаешь, я помню это чувство, когда ты такой одеваешь на себя... белопальтовый вайб. Я такой весь правильный, вы все такие корыстные, вам бы только деньги, а карьера-то у вас вся через одно место, а все-то у вас вот такое вот случайное, а я тут одна за вас за всех пашу. Но ты живешь в этом какое-то время и понимаешь, что что-то не так. Невозможно в этот момент понять, что именно, потому что ты-то вот в этом преисполненности своей думаешь, что ты такой правый. Мне чудом помогло рождение ребенка. Я увидела, как мой ребенок бегает вокруг меня и постоянно чего-то хочет. И его ничего не останавливало хотеть. Он хотел игрушки, он хотел мороженое, он хотел чай, он хотел есть, он хотел на улицу, он хотел чужую машинку, он хотел мои какие-то вещи, он все хотел. И я задумалась, а как так? Он все хочет? А я ничего не хочу. И вот здесь у меня произошло такое столкновение двух реальностей, которое мне как раз приоткрыло завесу того, что, Юля, может быть, с тобой что-то уже не так?
Оказывается, можно хотеть, да?
Да. Мы очень редко видим вот эту зависть. Если депрессивную, мы еще как-то можем по каким-то признакам понять, что, ну окей, тяжелая судьба была у человека, и просто он вот так переживает, то здесь мы действительно видим человека, который... У него другая система ценностей. Вот. Знаешь, кажется, что у тебя какая-то своя правильная, хорошая, независимая от социальных благ система ценностей. На самом деле ты выстроил глухую защиту от того, чтобы не почувствовать боли разочарования, что у тебя этого нет.
Получается, если у тебя начинается реакция, как раз связанная, не знаю, с завистью или еще с какими-то чувствами, следом за этим может затриггериться страхи, во-первых, какие-то, а потом еще и отдача от нереализации вдруг. И через какой-то момент, мне кажется, это может как раз привести к тому, что просто запрещаешь себе хотеть или перестаешь хотеть, потому что зачем вот это вот все страдать?
Зачем страдания? Да, да.
Что делать-то с этим?
Что с этим делать? Однозначно, как минимум, обращать на эту эмоцию внимание. Не делать так, чтобы она проваливалась вот в эти самые слои бессознательного. Мы должны понимать, что зависть — это эмоция, а эмоции — это то, что свойственно людям. Значит, она у нас есть.
Составная эмоция. Давай так.
Составная эмоция.
Потому что здесь как бы тонкий момент, что ты вначале про это говорила, что она может проявляться по-разному. И букет вот этих самых переживаний в моменте, он будет, скорее всего, индивидуальный у каждого из нас.
Вот этот букет индивидуальности появляется тогда, когда включается защитный механизм. Защита нас от вот этого чувства, что желаемое недостижимо. Если мы начинаем замечать вот эту цепочку задолго до того, как включается наша внутренняя защита, то мы как раз не допускаем вот этой фрустрации. Мы видим, что происходит социальное сравнение. Мы видим, что у кого-то что-то есть, чего нет у нас.
Подписчики в Телеграме, например, давай. Вот самое простое. Телеграм-канал. Вот это постоянно.
Сейчас мне по-больному, понимаешь? Даешь мне повод для зависти. Вот в этот момент нам нужно начать отслеживать, что с нами происходит. Какие мысли у нас в голове возникают, какие реакции мы хотим выдать в этот мир. Потому что именно здесь мы можем поймать ту цепочку раскручивания зависти на позитивном моменте. Потому что когда мы что-то увидели у другого, и у нас возникло желание, вот это тот самый момент, который мы можем забрать энергию из этой эмоции.
Желание действия совершить какое-то или что?
Желание получить вот этот предмет. То есть мы поняли, что мы одного поля ягода с тем, у кого это есть. Мы поняли, что мы можем то же самое.
Ой, подожди. Нет. Лично моя история про вот эту зависть, это не про соотнестись с тем, что это у меня есть. У меня наоборот. Мне сложно признаться себе в том, что я этого хочу. Вот так. То есть потом ретроспективно я понимаю, что я этого хочу, потому что у меня же это триггерит, у меня возникает план действий. Такой, ну да, это сделать. Он такой, ну нет, я же выше этого, я не буду этим заниматься. И вообще, и, ну, в общем. А вот это, мне кажется, по-разному может быть.
Ты захотел, скорее всего, то, что подсознательно считаешь возможным и достойным тебя. Ты можешь этого не осознавать в моменте. Например, у тебя там 2000 подписчиков, а у кого-то 100 тысяч подписчиков.
У меня 212.
Тысяч?
Человек. Просто. Это я про свой личный канал, ладно.
Хорошо, 212 человек. Вот ты кому позавидуешь скорее? У кого 2000 человек или у кого 100 тысяч человек?
Я считаю, что мои 212 подписчиков, из них надо вычесть одного меня, который тоже подписан на этот канал, лучше. Я никому не завидую.
Но стремиться будешь к...
Нет, скорее к 2000 больше.
К 2000, да. Потому что где-то внутри себя ты понимаешь, что это твоя какая-то ближайшая точка достижения. И это значит, что внутри себя ты и владелец того канала социально примерно одинаковые люди. Вот как бы странно это ни звучало. То есть ты достоин того же, чего достоин он. У тебя внутренне есть все то же самое, что есть у него. Потому что если бы ты считал, что тот человек обладает гораздо большими навыками, умениями, опытом, и он это делая получил такое-то количество, а у тебя этого нет, и ты это точно знаешь, ты бы ему не позавидовал. Ты бы или не обратил на это внимание, потому что тебе еще туда далеко, или восхитился бы. А какие вот бывают люди? Талант. Но как только ты видишь человека примерно одинакового, у тебя возникает именно зависть, потому что вы примерно одинаковы.
Да откуда ты взяла это? Давай это копнем глубже.
Это я взяла из книг многочисленных, когда изучала как раз вопросы зависти, почему у одних так, а у других иначе. У меня своя триггерная зона, скажем так, это внешний вид, это вес. Ну, у девушек обычно вес, параметры, да, к которым мы стремимся. И если я понимала, что есть люди, которые гораздо более стройные, и мне туда далеко, я ими восхищалась. Я думаю, ну что за человек прекрасный. Но если я понимала, что нас с кем-то разделяет пара килограмм и там 10 сантиметров, ну вот тут у меня прям дракон зависти меня изнутри так жрал, что невозможно было. Потому что кажется, что это очень близко, и вы примерно одинаковы. Это очень такое чувство, когда тебе вот рукой дотянуться. Но нет, но невозможно. То есть кажется, что вот оно рядом, а взять не можешь. И вот тут ты начинаешь с собой что-то делать.
А вот это не интуитивно. Я вот вспоминаю инфобизнес, который транслирует... Я сейчас не знаю, что он транслирует, но я помню истории там еще из бизнес-молодости, еще там каких-то ребят. Большие дома, дорогие машины. Ну, то есть как будто бы создавая разрыв между там текущим состоянием человека и показывая, что вот ты будешь ездить на Бентли, если купишь у нас курс за 500 рублей.
Да-да-да.
В этом плане это не интуитивно кажется. В смысле, вот то, что ты рассказываешь.
Сравнение?
Да, как будто бы да, что они пытались ставить высокую планку, да, богатой жизни, но при этом человек, скорее всего, находился на совершенно ином уровне. То есть повесить такую огромную морковку впереди и заставить двигаться к ней.
Да, а вот давай теперь вспомним и инфобиз, и то, что сейчас транслируют блогеры-миллионники. И чаще всего они показывают эту разницу и говорят, и ты так можешь. И тебе нужно просто вот это сделать. И вот ты уже внутри головы думаешь, что ты с ним примерно одинаковый.
А, сокращая дистанцию, сокращая.
Да.
Я еще заметил, вот у Аяза Шабуддинова тоже реклама крутилась, пока была возможность. Нарратив тоже поменялся. Ну, то есть я так со стороны наблюдал последние несколько лет, и вот конкретно там последний год, допустим, я периодически заходил ВКонтакте и видел рекламу, которая как раз была нацелена на сокращение разрыва. Она прям вот пыталась по моему возрасту определить что-то там обо мне, и типа вот мне тоже 33, и вот я там это, туда-сюда.
Тебе осталось просто купить курс. И ничего больше.
Да, да. Слушай, интересно очень. То есть зависть может возникнуть в той ситуации, если уровень желаемого или человека, проявляющего это желаемое, он кажется достижимым.
Кажется, да, тебе достаточно близким к себе.
Так, а перед этим мы говорили про те эмоции, которые у нас возникают. То есть неплохо было бы познакомиться с ними даже так. Вот замечать в моменте может не всегда получаться, но в том плане, если ты с ними не знаком. Вот с этим букетом.
Однозначно там будет микс, состоящий из крайностей. То есть там будет нечто приятное, это как раз будет относиться к предмету желаемого. Это будет страсть, это будет нечто похожее на радость, потому что ты уже будешь предвкушать, как ты это получил, как тебе от этого хорошо. И вот этот такой положительный коктейль будет смешиваться с последующими грустью, горем, разочарованием от того, что ты не можешь это получить. Возможно, туда будет вплетаться гнев, ярость, злость, потому что мир несправедлив. Возможно, туда будут вплетаться нотки самоуничижения. Мир несправедлив по отношению только ко мне. Это я всегда такой неудачник. И вот этот микс, он будет постоянно тебя на таких внутренних качелях раскачивать. Как бы я хотел, чтобы было хорошо, а почему ж так мне плохо? А если бы только у меня вот это было, да нет, и в этом случае. И ты будешь постоянно вот это прокручивать в голове до тех пор, пока точно не решишь, что у тебя не получится это сделать. А решить так ты можешь в большей степени только бессознательно. Потому что если мы в этот момент, когда у нас вот эти качели, включаем критическое мышление и начинаем анализировать, начинаем проверять факты, что есть факт, что есть там моя интерпретация происходящего, и строить план по достижению. Все, мы перешли в область из иррационального, да, в какое-то рациональное, и мы поехали выяснять, а как я могу этого добиться или нужно ли мне это вообще?
Вопрос, это действительно ли отказ от «желаю, я могу» или это буддийское принятие?
Ну, то есть... То ли это безжизненная зависть, то ли это действительно я понял, что мне не нужно.
Можно же сдаться желанию, то есть отпустить его, нет? Как думаешь?
Если это истина, если это то, что тебе действительно важно и нужно, то, как я уже сказала ранее, зависть — эмоция самая упертая. У нее достаточно сил для того, чтобы продолжать тебя терроризировать, пока ты не получишь желаемое, ну или пока ты не умрешь в конце концов, да, в борьбе за желаемое. Она будет всегда светить в ту область, которая, по ее мнению, тебе нужна. Ну и зависть как бы не ошибается, скорее мы ошибаемся. Просто мы же не можем напрямую поговорить со своей завистью, да, мы не можем задать ей конкретный вопрос, там, что ты хочешь? И она тебе такая, вот ты должен купить себе красную машину 2023 года с такой-то маркой. Нет, она что-то нам показывает, и наша задача понять, что именно. Если мы отказываемся от желаемого, ну, как буддийские монахи говорят, нет, я и так проживу, то это, как, знаешь, кармический долг тебя будет преследовать, а будет новая ситуация, когда тебе снова покажут, смотри, еще у него есть вот это. Смотри, а еще вот здесь есть вот это. И ты каждый раз, отбиваясь от этого желаемого, будешь только еще больше запускать вот этот механизм озлобленности на мир вокруг или самоунижение, что уже у всех есть, а у меня нет, что же я за никчемный такой неудачник. Либо пройдет много лет, ты поменяешь свою систему ценностей за давностью лет и уже отстанешь от этого желания. Возможно.
Интересно. В голове просто идет какая-то связка со смыслами, ну, теми, вот, которые направляют действия. Ну да, с ними сложно, короче, поговорить. Очень сложно. Давай заземлять это до рабочие вопросики. Как это может проявляться вообще в работе? Что с этим делать?
Если вам постоянно кажется, что рабочая среда несправедлива, и все получают легко, а вы с трудом или не получаете вообще.
Вам не кажется.
Вам не кажется.
Прости, я должен был пошутить.
Это такой звоночек, и это не я первая об этом говорю, да, что нужно задуматься, если все вокруг идиоты, не идиот ли я, да, было такое выражение. То есть если вам постоянно кажется, что что-то идет не так, и у всех все есть, а у вас ничего нет, это повод включить тот самый поисковичок в своих желаниях, что сейчас я хочу и что у меня не удовлетворяется. Но это малая часть. В работе у нас, как правило, как раз вот эти триггерные все зоны, важные, значимые, проявляются как нигде в другом месте. Потому что наше эволюционное желание занимать верхушку иерархии — это очень круто отрабатывается на работе. Чем больше людей вокруг тебя, чем развитее структура в организации, в которой ты работаешь, чем больше вас людей борется за желаемое место под солнцем, тем сильнее будут включаться вот эти механизмы внутренние зависти, гнева, отстаивания своего права на то, чтобы добиваться большего, получать больше денег, развиваться в карьере, занимать лучший стол в кабинете, все что угодно. То есть сама система рабочая провоцирует нас на зависть. Мы окружены примерно одинаковым социальным слоем, и мы все стремимся выше, дальше, быстрее, сильнее.
Все ли? Давай еще раз вернемся к этому вопросу. А как же там, не знаю, альтруизм, доброта и вот эти вот все...
Вот эти вот все ценности, о которых мы забываем, когда приходим на работу. Конечно, я не исключаю вероятность того, что есть люди, действительно работающие ради реализации определенных своих ценностей, связанных и с альтруизмом, и с добротой и с служением, да, сейчас достаточно популярная ценность, кстати, и социально привнесенная такая, да, служение другим. Тем не менее, мы говорим сейчас конкретно про IT, И это все-таки сфера, где работают люди высокоинтеллектуальные. И это сфера, которая сама по себе у нас в стране занимает очень хорошее, не побоюсь этого слова, престижное положение. Все хотят войти в IT. И даже само это уже провоцирует зависть. То есть есть каста людей, у которых как будто бы все хорошо. И они там ничего не делают, три раза мышкой клацнул, получил свои большие деньги. Это то, что видят другие люди, завидуют и начинают движение войти в IT. Поэтому, да, альтруизм, служение, доброта — все это может быть, но реже всего мы это увидим именно в нашей сфере, в которой мы работаем.
Окей. Так, сижу, значит, на совещании и понимаю, что я завидую Васе. Это так работает?
Это классно, если ты понимаешь, что ты Васе завидуешь. Это значит, что мы можем опустить огромный пласт работы, связанный с тем, чтобы понять, а что именно у тебя с Васей?
Ладно, тогда по-другому. Я сижу на совещании.
Да, сидишь ты и чувствуешь, что Вася тебя бесит.
Вот у меня даже кружка есть. Вот бесите очень сильно. Так.
Вот здесь нужно немножко в себе покопаться. Психологи дали бы вам дневник эмоций. И это крутой инструмент, который я обожаю. Это такая картина в динамике, когда ты наблюдаешь за происходящим и пытаешься отследить, что произошло, что ты об этом подумал, что ты почувствовал, что ты захотел сделать. Но это очень утрировано. Но очень важно как раз разделять мысли, порывы к действию и свои чувства. Скорее всего, что-то Вася или сейчас, или ранее воспроизвел, что ты как-то воспринял, оценил, и на это у тебя родилось к нему вот такое отношение, эмоция. Будем говорить даже не про отношения, а про эмоции. И тогда мы копаемся с этим. Если это гнев, то это, скорее всего, было посягательство на твои границы, на что-то твое, что у тебя уже есть, и кто-то пытается это отнять. А вот если у тебя никто ничего не отнимал, то тогда стоит включить такой вот ум наблюдателя. А что тогда меня может бесить? Меня никто не трогал. У меня никто ничего не забрал. Даже потенциально. Значит, это я что-то там хочу забрать. А что я хочу забрать? Я очень утрирована. Но тут два варианта. Он тебя бесит по какой-то причине. И эту причину нужно найти. Ну, бывает же в работе несостыковка. Ну вот есть человек, который тебя абсолютно беспричинно бесит, да? Возьмем это за скобки. Во всех остальных ситуациях либо у тебя что-то забирают, либо ты хочешь сам что-то забрать. И если забирают, то это не про зависть. А про зависть, когда у тебя ничего нет, но есть желание что-то заполучить. Тогда ищем, что именно у этого Васи есть, чтобы такого тебе хотелось, как у него. Да, не побоюсь этого слова. Как у него.
А если страх там где-то? Это про зависть или это, наоборот, про какие-то сигналы опасности?
В зависти, скорее всего, страх не будет примешиваться, потому что мы не то чтобы боимся туда зайти, да, на эту территорию, а мы считаем себя недостойными этого. И поэтому это не про страх. А если мы считаем его недостойным, тогда это тоже не про страх.
Ну, то есть, если вернуться к тезису о том, что зависть возникает, когда мы видим, что мы можем этого получить, то тогда вопрос того, что я считаю себя недостойным этого?
Или его недостойным этого?
Он как бы немного в противоречие с этим вступает.
Это самое, наверное, глубокое противоречие, с которым я столкнулась, когда я исследовала эту тему. Вроде бы я считаю себя недостойным, и это еще хуже, да, чем то, что мы просто можем это не получить. Но здесь, напомню, включается момент наших защитных механизмов. Наши защитные механизмы — это такая примитивная штука, которая защищает психику любыми удобными ей способами, какие она считает правильными. Есть очень грубые способы, а есть более приближенные к тому, чтобы нас в эту реальность настоящую все-таки погрузить. Вот обесценивание себя в ситуации зависти — это очень примитивный механизм защиты психики. То есть тебе и так плохо, но я тебе просто это объясню, потому что ты недостоин. Нам проще поверить в то, что я недостоин, чем в то, что я сейчас начну предпринимать какие-то шаги, мне будет плохо, мне будет больно, у меня не будет получаться, я все равно потрачу силы, ничего не добьюсь. То есть психика вот это вот все увидела и такая: не-не-не-не-не-не, мы туда не пойдем.
Там еще шаг ноль — признаться себе в том, что ты этого хочешь, еще, мне кажется, есть. А то, что вот дальше разворачивается еще и обесценивание, и сказать, что ты этого недостоин вообще, это еще несколько ударов кувалды сверху по голове.
Страшное дело, да.
Что с этим делать вообще? Мы, допустим, поняли.
Мы поняли, что мы завидуем. Давай так. Что мы можем вообще это делать.
Признаемся себе в этом.
Да, мы признаемся себе. Но это же еще не получение такой карты местности, а чему конкретно мы завидуем. Чаще всего нам кажется, что мы завидуем неким атрибутам успеха, не знаю, признания, публичности и так далее. Да, вот как мы говорим, подписчики.
Да, вернемся к ним.
Да фиг бы с ними, с этими подписчиками. Какая разница? 212, 2000. Это же атрибут. Атрибут чего? Признания, например, популярности, внимания. И чаще всего мы на это внимание как раз не обращаем. Мы не начинаем уходить вглубь. Мы начинаем пытаться заполучить ровно то, что мы увидели и чему позавидовали.
Метрику.
Метрику, да.
Мы же продакт-менеджер. Оптимизируем метрику, но не ту, получается.
Мы видим какую-то должность, мы видим там проект, который другой получил, реализовал, или у кого-то там что-то выстрелило, а у нас не выстрелило. И мы пытаемся себя засунуть в систему добивания или там движения к этой метрике, потому что мы уверены, что это то, что нам нужно.
А это прокси-метрика. Парам-пам-пам. Вот так.
А это как раз всего лишь тот самый прожектор, который нам показывает на что-то. И вот эта задача — понять, на что конкретно, не на должность он нам светит, а, например, на признание, которое получает этот человек на этой должности. Или, может быть, банально, должность, к которой привязан кабинет на солнечной стороне, а у всех остальных на теневой стороне. И, может быть, это правда твоя ценность, комфорт.
Ну да, но при этом это тоже как бы там за этим может скрываться признание то же самое, да? То есть меня настолько здесь любят, что вот у меня кабинет на солнечной стороне.
Да, да. Видишь, как по-разному мы каждый можем раскручивать вот это как раз атрибутику и что под ней кроется. Потому что если мы начинаем включать рацио и идти к этим атрибутам, скорее всего, мы когда до них дойдем, нам не понравится. Потому что, во-первых, мы пока не знаем, сколько мы усилий к этому приложим, а если еще и очень много, больше, чем мы рассчитывали, и получили не то, что мы хотели, вот здесь нас ждет разочарование, и от этого разочарования следующая зависть будет усиливаться. Потому что как так? Он такой там счастливый, а я тут такой весь опять расстроенный. Что происходит? И вот этот момент, когда мы понимаем, что вот здесь мы завидуем вот этому человеку и, наверное, вот этому атрибуту, стоп, что этот атрибут для меня лично? Потому что, может быть, это вообще про какое-то качество человека. Может быть, вы позавидовали его целеустремленности, как он шел и дошел. Я бы тоже так хотел. А может быть, вы позавидовали чему-то другому. Вот чему надо понять. Если вы в ладах с собой, если вы давно увлекались психологией, ходили к коучам, что-то делали, скорее всего, примерно человек сможет понять, что его, что не его, что его цепляет, что его не цепляет. А вот если он долго находился в такой несознанке, как я, например, да, без желаний, то вот здесь понять, а куда тебе твоя зависть светит, очень тяжело. Потому что ты просто не знаешь, чего ты хочешь. Ты можешь обложиться этими атрибутами и все равно не понять, а что ты хотел-то на самом деле. Вот это страшно. И в работе таких людей называют какими? Выгоревшими. Да он просто выгорел.
Не знает, что он хочет. Он разучился завидовать.
И это ведь правда. Выгоревший человек, кому он там завидует? Никому. Он хочет лечь, лежать, смотреть в потолок и ничего не делать.
Вот, знаешь, у меня есть такая зависть, честно скажу тебе. Я завидую людям, которые...
Выгоревшим.
Нет, нет. Которые херачат, там, что-то делают. Потому что я такой, ну, вот что-то мне как-то это уже не интересно, но при этом я помню эти ощущения, я такой, блин, я завидую немножко этого. Такой, я тоже так бы хотел. Но не буду пока. Поэтому, вот, возможно, выгоревшие тоже могут завидовать немного.
У меня был похожий момент, когда я завидовала людям, которые умеют регулярно бить в одну точку. Ну, то есть их ничего не останавливает, они продолжают, они сопротивляются, они проявляют героизм какой-то, стойкость, не знаю, стоицизм, все вместе взятое. А потом я поняла, что моя одна из таких центральных, наверное, ценностей — это забота о себе в форме лени. Ну, правда. Лень — это же тоже табуированная тема. Нельзя у нас лениться.
Ой, да. И это... Там тоже букет целых эмоций. Ну, типа, это такой сигнал мощнейший. И понятно, что благодаря ему можно очень долго ничего не делать, но, с другой стороны, это сигнал о том, что тебе, блин, неинтересно это. Или ты устал, ну, или еще что-то. Ну, ох.
Да. И когда я поняла, что я просто иногда хочу лениться, позволять себе лениться, я стала на таких людей смотреть по-другому. Я стала смотреть такая, бедный, несчастный, целеустремленный человек. Ну давай.
Удачи там.
Не то чтобы я ему завидую. Нет, уже нет этого желания, потому что я поняла, что эти усилия его, они не для меня. Это не тот атрибут, которым я хочу владеть.
А где эта вот граница между ничего не хотеть, потому что это условно самозапрет, или вот этим вот знанием, желанием?
С какого-то момента, когда ты разрешаешь себе пробовать жизнь на вкус, в прямом смысле слова, то есть чтобы вернуть себе желание, надо начать действовать и узнавать мир доступными нам способами — на вкус, на запах, на телеску, на что-то, что мы фактически можем понять, было оно или не было. И вот когда ты начинаешь всяко-разное делать, пробовать, нюхать, трогать, тебя трогают, что угодно происходит, ты начинаешь замечать за своим телом, что ему нравится, что не нравится. Вот тут мне хорошо, и мне хочется развернуться, мне хочется всех обнять, мне хочется проявить какую-то нежность в мир. А вот тут мне что-то как-то гаденько. Мне вот тут не нравится, мне хочется спрятаться, мне хочется закрыться, съежиться, и вот, пожалуйста, меня не трогайте. Вот когда ты начинаешь понимать отклик тела, даже неважно на что, ты просто понимаешь, он в мир или он от мира. Вот здесь происходит такой хороший контакт. Поэтому в следующий раз, когда что-то возникнет за пределами твоего понимания, и ты чего-то не захочешь, не захочешь упахиваться так, как он, ты почувствуешь отклик в теле. Ты не хочешь упахиваться, и тебе гаденько от этого. Тебе вот, блин, я не хочу, и тебя прямо аж изнутри корёжит. Или ты не хочешь...
И тебе кайф от этого вообще, да.
Да, и готов лежать и заявлять об этом миру, тебе не стыдно, тебе хорошо. Вот это момент честности с собой.
Прикольно. Я не думал так про это.
Мы очень хорошо чувствуем, когда нам телом плохо. Просто мы не обращаем на это внимания. Как одна из техник осознанности, я в свое время практиковала и там на гвоздях стояла, и медитировала. Как раз это был этап узнавания себя и своего тела. Вот там такой хороший момент, когда ты в течение дня ставишь себе напоминание, например, в телефон, проверить, как ты сидишь. Ну, то есть что с твоими плечами? Они у тебя подняты или опущены? То есть у меня приходило напоминание, там, Юль, плечи, и я замечала за собой, они у меня подняты к ушам или они у меня расслаблены. И если они у меня подняты к ушам, я начинала обращать внимание, а что такого произошло, что я съежилась? Что я делаю сейчас такого, что мне плохо, а я даже не замечаю, что я в напряжении? Вот иногда наблюдать за своим телом очень полезно, чтобы понять, что вокруг тебя вообще происходит, нравится тебе или нет.
Вот это прям вообще, да. Я был на стрижке год назад или полтора, и мне парикмахер такая, а что у вас плечи так напряжены? Я такой, опа, И правда.
Ты даже не заметил.
Я нет, абсолютно нет. И сейчас я хожу на стрижки и тоже такой... Ну, я замечаю, как они напрягаются. Я такой, фу, так надо расслабиться. У стоматолога то же самое. Но у стоматолога есть причина объективная. Сейчас тебе...
Есть, однозначно.
Может прилететь.
У меня там так все сжимается.
Но даже там работает расслабиться. То есть, если заметить, что тело напряжено, такой, хоп, расслабился, и ну, ковыряется, там что-то ковыряется, ну и ладно. Оно потом, хоп, обратно съеживалось, потом расслабилось. Ну, короче, это действительно крайне неосознаваемая реакция.
Мне кажется, важно наблюдать за телом именно в зависти, потому что там есть вот этот компонент страсти и желания обладать чем-то клевым. Когда у тебя есть такой мощнецкий инструмент, как желание и страсть, ты тело свое начинаешь чувствовать по-другому. Вот представь себе самое желанное в мире, что может быть, тебя переполняет изнутри, у тебя жар, у тебя по-другому дышится тебе. Это невозможно не заметить. Просто нужно включать вовремя вот этот вот эффект внутреннего наблюдателя. Что со мной сейчас происходит?
Может быть, я даже не завидую, я просто хочу.
Может, я просто хочу, да. Это же тоже классно. Почему зависть возникает? Потому что мы говорим себе «невозможно». А ты себе сразу в момент желания говоришь «пойду и возьму». Почему нет-то? И все, и там уже не зависть, там что-то другое родится.
Ну, там желание, и там при этом как раз есть эта часть про «ну, я окей тоже, я достоин этого, я могу».
Я достоин, я могу, да-да. А еще вот этот завоевательный элемент включится, да, когда пойду у другого отниму. Не потому, что я его обесценил, нет, не поэтому. Он достойный человек, но просто я-то тоже достойный.
Интересно. Короче, завидовать классно, если экологично.
Завидовать классно, особенно в рабочей среде, потому что здесь мы окружены теми самыми благами, которые мы можем получить. И если мы начнем замечать желаемое, то мы начнем задавать себе правильные вопросы. Мы начнем спрашивать себя не почему у меня этого нет.
А как мне прийти к этому?
Да, да, мы начнем больше исследовать территорию. А что я такого могу сделать? А что он такого сделал? То есть не обесценить и сказать ему повезло, а понаблюдать. А что, черт возьми, он такого делает, что я не вижу, но он это получает. И пойти исследовать эту тему, начинать замечать детали, нюансы, с кем он говорит, о чем он говорит, как он действует, как он проверяет свои гипотезы, на ком.
О, да, да, это класс.
Ты начинаешь просто исследовать поле вокруг тебя и собирать информацию, которой у тебя не было.
Учиться.
Да, учиться. Фактически учиться.
Возвращаясь к телеграм-каналу, у меня так есть персонажи, которые меня триггерят, а я в какой-то момент, блин, так они меня триггерят, потому что они делают это по-другому, и я лучше у них поучусь, как они это делают, потому что это ж правда классно. Вместо того, чтобы сопротивляться, как-то такой научиться.
Да, да, да. Я очень давно бизнес-тренер внутри компании, и это немножко другое, чем, например, там блогеры запускают свои курсы, что-то делают. Я обесценивала их просто тотально. Я выжигала это поле. Я говорила, что они все бездарности, что им просто всем повезло. В свое время они там зашли в нужную дверь, и все в этом духе. А потом так случилось, что я познакомилась с ними лично и увидела, какой объем они способны вывозить работы, эмоций, каких-то идей. Я включилась в этот процесс, я вот попала в один из таких проектов «Голос может», как раз я стала там тренером, и я поняла, как это нелегко на своей шкуре. И это было круто. Это, наверное, лучший такой опыт, который я получила в прошлом году благодаря своей зависти. То есть я как раз в какой-то момент поняла, что «Юль, ну что они тебя так бесят? Ну иди сходи».
Надо разобраться.
Я просто начала исследовать, да. И я вот сейчас на пути к своему курсу, понимаешь? А если бы я не дала возможности себе это сделать, я бы так и ходила и говорила, да все они там такие, а я вот такая в белом пальто сижу в компании, провожу тренинги. Я молодец, а они нет. Надо давать себе возможность исследовать территорию. Что там на ней происходит? Кто там на ней находится? И что они, собственно, делают, чего не делаю я? Потому что это точно есть. Я не отрицаю, что есть люди, которым везет, но ведь поймать удачу за хвост — это тоже нелегкое дело. Заметить возможность, которая к тебе пришла, и ухватиться за нее — это тоже не просто так.
Удача — это функция от количества попыток. Есть такое выражение.
Да-да-да.
Классно. Юля, спасибо тебе большое за интереснейшую беседу.
Спасибо, что позвали. Было очень интересно поговорить про зависть. Пусть они говорят как можно больше, и пусть как можно больше людей завидует искренне, открыто. И тогда в мире станет больше успешных, счастливых людей.
Ей, здорово. До встречи. Пока-пока.
Пока-пока.
Это был 304-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Юлию Черемохову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!